Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня очередной выпуск ответов на ваши вопросы. Я давно не записывал такие выпуски, и за это время накопилось аж 88 вопросов. Я сегодня, к сожалению, не смогу ответить на все вопросы. Отвечу, наверное, на 7 только, но постараюсь в самое ближайшее время ответить и на остальные. Кстати, интересно, что сегодня многие наши вопросы, они пришли от Михаилов. Это разные Михаилы, вот, но, тем не менее, такой сегодня совопросник – это Михаил, ну, такой обобщенный Михаил некий, который задает нам вопросы. Ну, есть вопросы от Ильи, от Ярослава, Александра, но в основном от Михаилов. Итак, первый вопрос от Михаила. «Приветствую. В послании Коринфянам, во втором послании Коринфянам, в 10 главе, в 2 стихе читаем, что все крестились в Моисее, в облаке и в море. Что означает фраза «крестились в Моисее»?» Кстати, Михаил, это написано в первом послании к Коринфянам, но это не так важно, я понимаю, что это маленькая ошибочка. Но, в общем-то, фраза «крестились в Моисея», ну, ее не очень трудно понять, потому что здесь фактически это означает, что они стали его последователями. В некоторых переводах так и написано, они стали последователями Моисея. Но я думаю, что «крестились» фраза, она более лучше передает смысл, потому что они не просто стали его последователями, они фактически вообще полностью от него стали зависеть. Моисей говорил им, как жить, Моисей им говорил, во что одеваться, что кушать, как строить, как осуществлять построение, когда идти, когда вставать. Бог разговаривал с Моисеем, а Моисей разговаривал с этими людьми. Фактически они действительно в него погрузились, то есть они полностью ему доверились. И я думаю, что эта фраза «крестились в Моисея», она означает, что они стали фактически его продолжением таким, или вот он стал для них всем. Они крестились в него, то есть они в него погрузились. Вопрос от Ильи. Кстати, вот возвращаясь к вопросу о Моисее, помните, вот так даже сказано, что Бог говорит, что Моисей будет для фараона Богом. То есть вот даже так иногда Господь вот такое определение делает. И поэтому ничего такого нет особенного, что крестились в Моисее. То есть как бы полностью доверились Моисею. Конечно, Богу через Моисея, но вот если говорить вот земными словами, то вот Моисей, он как представитель Бога на земле. Вопрос от Ильи. Приветствую, разрешите задать вопрос. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, он с родителями пошел в Иерусалим на Пасху. По закону детям до 12 лет разрешалось приходить в храм или нет? Ответьте, пожалуйста. Ну, я не думаю, что был какой-то запрет на посещение детей до 12 лет. Я не настолько сильный знаток иудейских традиций, но мы видим, что младенцев приносили в храм, и это было нормально. Убежден в том, что и маленькие дети могли приходить в храм, никто им не запрещал. Но вот именно с 12 лет мальчик должен был прийти в храм, потому что иудейский мальчик, он считался мужчиной, когда ему исполнялось 12 лет. Тогда он становился как бы сыном закона и брал на себя всю ответственность закона и все его обязательства. Поэтому вот 12-летний Иисус, он пришел на Пасху в Иерусалим, он должен был это сделать. Это была такая традиция определенная. Вот, поэтому я, вот отвечая на вопрос Ильи, я считаю, что никакого запрета, конечно, детям не было, но, скорее всего, их вряд ли водили, потому что путь был далекий до храма, до Иерусалима был путь далекий, и без какой-то особой надобности, может быть, этого и не делали, но в 12 лет надо было привести ребенка. Вопрос от Ярослава. Первое послание к Коринфянам 13:10. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Что в этом стихе подразумевается под словом «совершенное»? 13 глава, 10 стих. Да, когда же настанет совершенное? Совершенное. Я вот думаю, что здесь идет речь о будущей жизни. То есть о том, что начнется та жизнь, которая придет после второго пришествия Иисуса Христа. То есть пришествием Иисуса Христа завершается вот этот этап жизни человечества, который мы назовем там этапом спасения, там, или этапом искупления, этапом благодати. И вот когда он закончится, то начнется новый этап, этап, где уже не будет греха, где уже не будет искушений, уже будет совершенно все по-другому, как написано, мы вот теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем же, что будем подобны Ему, когда увидим, как Он есть. То есть это будет совершенно новый, как бы, этап взаимоотношений Бога с человеком настанет так называемое время совершенное. Ну и контекст вот 13 главы, он тоже об этом говорит. Вот в 12 стихе там написано: «Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, тогда познаю подобно, как я познан». То есть это идет речь о моменте, когда вот Христос, вернее Бог, и Христос, и человечество соединится вот в одно, будет такое Царство Божие, без искушений, без сатаны, без греха, без слез, совершенное. Вот так я понимаю. Вопрос от Александра. Из Западной Украины попросили задать тебе вопрос. Интересно, да, почему они сами не задали? Куда делось колено Ефрема в Откровении, 7 глава, с 4 по 8 стих? Но мы помним, что в этой главе перечисляются 144 тысячи уверовавших евреев, которые, и каждое колено перечисляется, и там нет колена Ефремова. Там вообще с этими коленами интересно, да? То есть там есть колено Левина, например, вот, и нет колена Гадова, вот, и нет колена Ефремова. Почему? Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос очень простой, потому что Ефрем был сыном Иосифа, а колено Иосифова, оно упомянуто вот среди в этом списке. Поэтому я думаю, что это просто колено вошло туда. Вопрос от Михаила. Приветствую, Денис, приветствую. Послание к евреям, 11 глава. Скажи, пожалуйста, когда Иисус Христос ходил по земле, была ли у него вера? Он не раз указывал ученикам на маловерие их, а у него самого была вера, или ему она была не нужна, так как он знал все, он же Бог. Что он совершал или совершал по вере? Так, что он совершал или совершал по вере? Вот не совсем понятно, что имеется в виду. Указывая ученикам или народу на отсутствие или необходимое наличие веры, он мог понимать их, чувствовать то, что чувствуют они или нет? Ответь, пожалуйста. Ну, я убежден, что у Христа была вера 100%. Кстати, этот вопрос в последнее время иногда задают. И я вообще, честно говоря, не совсем понимаю подоплеку этого вопроса. То есть, как бы, что за ним стоит. Ведь у каждого вопроса у него есть определенная, как бы, бэкграунд такой, да, то есть определенный фон, то, что стоит за вопросом. И, кстати, очень много вопросов, на которые нет смысла отвечать, потому что они ничего не меняют абсолютно. Вот. То есть, можно ответить так, можно ответить так, можно ответить так, но оно ничего не меняет. Вот есть вопросы, которые на самом деле много меняют в зависимости от ответа. И поэтому мне очень иногда очень важно, когда человек спрашивает тот или иной вопрос, мне очень важно, почему он спрашивает и для чего он спрашивает. И, кстати, даже ответ иногда зависит от того, что стоит за вопросом. Вот, ну, например, в данном случае вот у меня вопрос такой. Если я бы ответил, что у Христа не было веры, а было знание, или бы ответил, что у него была вера, то как бы что поменялось бы, что от этого изменилось бы. Тем не менее, я уверен, что у Иисуса Христа была вера. Потому что, во-первых, это логично. Написано, без веры угодить Богу невозможно. И написано, что Иисус Христос угодил веры, угодил Богу. Потом написано, что Он во всем уподобился человеком. То есть во всем. Он оставил нам пример, и Он был во всем подобен нам. Я убежден в том, что Он был устранен как бы от Бога непосредственно и жил вот здесь жизнью веры. И так что еще вот определенная вера. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Видим ли мы, что Христос осуществлял ожидаемое? Конечно, Он ожидал вот Голгофских страданий, Он шел к ним, Он двигался к ним, Он ожидал спасения человечества, Он его и осуществлял, и Он уверен был в невидимом. Действительно, Он не видел, Он был человеком, Он обычным зрением не видел вот мира ангелов там, или мира Бога. Он, кроме горы Преображения, наверное, так он был, как обычный человек. И поэтому он жил жизнью веры. Я в этом убежден. Но если кто-то со мной не согласится и скажет, что Христос все знал и как Бог не нуждался в вере, то я еще раз скажу, как бы в этом я не вижу большой проблемы. Ну, может быть, даже и так. Но я убежден, что он имел веру. И еще вот вопрос от Михаила. Потом еще один вопрос от Михаила. Но это уже от одного Михаила. Филиппийцам 3 глава, 14 стих. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия. О каком звании идет речь? О каком высшем звании идет речь? Интересно, что какое-то время назад я столкнулся с таким пониманием, что речь идет о высшем церковном звании. Ну, например, человек в руку положено диакона. Простите. Например, человек был рукоположен от диакона, и если он хорошо трудился, хорошо совершал служение, то его могли рукоположить на пресвитера. Вот. Какое высшее звание для пресвитера, наверное, трудно сказать, может быть, имеется в виду епископ или еще что-то. Конечно, с таким толкованием я не согласен. Уверен, что в данной главе речь идет о будущей награде, о том, что Бог даст хорошо служившему человеку на земле будущую награду, награду в будущей жизни. Кстати, в некоторых переводах так конкретно написано, чтобы добиться награды, которую Бог призвал меня получить через Христа. Вот. Но в любом случае, по контексту и по самому сути, я понимаю так, что здесь идет речь о том, что когда Господь призовет верующего к себе в присутствие свое, то в какой-то момент времени будет осуществляться вот награда. И вот о этой награде речь и идет. И второй вопрос от Михаила. Чтобы познать, та же самая глава, Филиппийцам 3 глава, 10 стих, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Какое воскресение имеет в виду апостол Павел, говоря, чтобы достигнуть воскресения мертвых? Духовное воскресение во Христе или первое воскресение праведных? Но духовное воскресение во Христе же происходит во время нашего возрождения, поэтому мало вероятно, что Павел говорит о духовном воскресении во Христе, тогда, когда он уже воскрешен, и тогда, когда он уже живет со Христом. И я уверен в том, что здесь идет речь о воскресении из мертвых тел. Ну, это событие будет во время восхищения церкви, например, в послании к Фессалоникийцам, 1 глава, 4 главе, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 17 стихи, в 1 Коринфянам, 15 глава, 42-44 стихи, там вот об этом событии говорится, и мы можем думать, что вот когда идет речь о воскресении, достигнуть воскресения мертвых, то есть достигнуть вот того события, когда Христос воскресит всех умерших и возьмет их к себе, и будет с ним. Наверное, об этом здесь идет речь. Ну, вот такие вопросы на сегодня. Постараемся завтра или послезавтра продолжить. Ну, а пока все. Спасибо, кто меня слушал.